Ну что же, 11 часов в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечаев. Это особое мнение на канале «Ищем выход». В этом году новостей было столько, что на них, наверное, уже никто и не реагирует. Поэтому сегодня мы будем в основном говорить не про новости, а попробуем поговорить о более, наверное, неприятных вещах. Это о том, в какую страну на самом деле превращается Россия, а может, уже превратилась. Что война делает с обществом, насколько далеко зашел процесс распада того, что мы привыкли считать нормальной жизнью. Наш гость сегодня – это журналист Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Зрителям я скажу также еще, что если вам важно не только что случилось сегодня, но и что с нами будет дальше, вот оставайтесь до конца. У нас сегодня очень важная такая программа. И ставьте лайки, как всегда. Так что вот так. Максим, вот сегодня, в конце 25-го года, у вас есть ощущение, что мы вообще можем когда-то вернуться хоть к какой-то нормальности, или про это уже можно забыть?
Ну, вы имеете в виду вернуться к нормальности в Санкт-Петербурге, наверное, потому что в нормальную Россию будущего я не верю. Эта империя должна прекратить свое существование, а на ее обломках, как когда-то после краха Советского Союза, должны возникнуть новые независимые государства. И вот за это я готов поговорить и рассказать. А вот так вот, чтобы за планету, за всю и за всех все решать, всем задания давать, это все наследие Советского Союза мне чуждо.
Ну вот Владимир Путин любит раздавать задания, знаете, они, правда, не всегда исполняются, несмотря ни на что. Это, кстати, к вопросу о том, как работает система государственная, да? Тут коллеги подсчитали, что, я только не помню, агентство, по-моему, что из 1000 заданий, которые были даны Путиным различным чиновникам различного уровня, там десятки только выполнено.
Ну, мы не удивляемся, потому что у власти сумасшедший, безумный человек, и я вот в очередной раз могу только повторить, что в последующем, в будущем, изучать итоги его правления или период его правления будут психиатры, конечно же, в первую очередь, не политологи, не сейчас, вот это, как вот мы с вами там должны, например, вот он сказал, он допустил, он что-то стал понимать, и мы это там обсуждаем, что там будет дальше. А в будущем нет, это вот соберутся светилы медицины, как в свое время, ну, вот в экранизации, да, Булгакова там хорошо показано, однако какой мы поставим диагноз, когда вот Шарикова показывают, вот так же все будет и по поводу Путина. Но несчастье в том, что он до сих пор остается у власти, совершенно сумасшедший, агрессивный, даже человеком сложно назвать, чудовище.
Ну вот, кстати, вот по поводу этой... Есть такая дилемма среди журналистов, политологов там и так далее, которые обсуждают, любят вот обсуждать, что там Путин сказал. Я не предлагаю обсуждать то, что он сказал, а вот о чем поговорить. Вот мы говорим про Путина, вы говорите как чудовище и тому подобное. И ощущение, что вот вся система – это только Путин, что там нет тех, кто рядом с ним работает, что там не было никогда Патрушева, что там не было вот тех людей, которые непосредственно реализуют вот этот вот, извините меня, репрессивный режим. И это одна версия. А с другой стороны, то вот есть как бы целая группа людей, а Путин только один из них. Вот как вы себе объясняете эту систему?
Нет, Путин безусловный диктатор, безусловно, он лично принимает все решения, конкретно, отдельно вот взятое существо, вовсе не коллегиально, и никакие не двойники. Другое дело, что он окружил себя всякими серыми ничтожествами, бездарями, ворами, ну, потому что это более безопасно, он никому не доверяет, он параноик, и так ему надежнее, чтобы никто его не подсидел и не скинул. Ну, и последствия, соответственно, раньше были катастрофические для экономики, теперь вот бездарная война, но, к несчастью, все равно продолжается. Продолжающиеся и разрушительные. Но еще раз повторюсь, безусловно, все решения он принимает сам. А теперь это видно, ну, в силу психического расстройства, лишний раз даже и не будет ни с кем советоваться.
А вот скажите мне тогда, вот я понимаю, что я сейчас говорю о совершенно, может быть, невозможной ситуации, но тем не менее, когда, хотя, возможно, я на это надеюсь, когда все это к чертовой матери закончится, получится так, что вот был страшный Путин, который принимал все эти решения, а были вот исполнители, которые вокруг него. То есть получится, что вся основная вина только на Путине? Или я ошибаюсь, вот я неправильно вас понял?
Миллионы людей виноваты в том, что произошло. В том, что 20 лет назад они не ходили на протестные митинги. В том, что после начала войны они продолжали работать на оборонных предприятиях, становились наемниками, шли вот за деньги убивать украинцев. Вообще все это поддерживали. И это все, ну, не то чтобы что-то новое. Потому что в Германии в 1945 году миллионы немцев точно так же искренне считали. Мы защищались, на нас напали. Я человек маленький, от меня ничего не зависело. Да попробовал бы я выйти на улицу с плакатиком, меня тут же бы там скрутили в гестапо. Это все понятно. Только это не освобождает от ответственности за все то, что произошло. И здесь, каким бы ни был чудовищем Путин, но процесс дерашизации, который, если он не состоится, то ничего принципиально не изменится. Раньше я как-то более оптимистично смотрел на все эти события, потому что, ну вот умер Сталин, и началась действительно оттепель. Умер Мао Цзэдун, и тоже вот все радикально поменялось. А теперь мне кажется, что вот ближе будет пример с Венесуэлой, когда умер Уго Чавес, а на его место пришел Мадуро. И стало, ну, не то чтобы хуже, но точно лучше не стало. Если будет какая-то реинкарнация вместо Путина, вот как вы сказали, там, какой-нибудь Патрушев, это может еще ничего, а к власти может прийти гораздо более способное чудовище, потому что Путин-то бездарь, троечник, да, вот. А если это будет какой-нибудь более энергичный человек, и это, кстати, с Германии тоже хороший пример, потому что кайзер Вильгельм не смог в Первую мировую войну захватить Париж. А Гитлер смог во Вторую мировую войну, когда к власти пришел фронтовик, человек, который сидел в окопах, который окружил себя более талантливыми генералами, хотя и у кайзера Вильгельма тоже были вполне себе способны. И здесь вот этот сценарий, ну мы, наверное, отдельно, да, поговорим, когда вместо Путина к власти, может быть, даже на выборах, на честных, приходит какой-то условный собирательный Гиркин, который вот кровь проливал за Донбасс, который знает, как вот с помощью достаточно небольшой группы вооруженных людей можно начать масштабную гражданскую войну внутри России, да или просто там захватить эту власть, как это может быть гражданская война. Это вполне себе все реалистично.
Слушайте, а вот давайте, кстати, раз уж вы сами начали про это говорить, к этому и перейдем. Я только поблагодарю Галину и Александра. Спасибо за пожертвования всем нашим зрителям. Скажу также спасибо. Вот если вы видите сейчас ту строчку под нами, под нашими изображениями, мы уже больше 3/4 набрали. Спасибо вам за это. А значит, сможем продолжать работу, если к нам добить надо. Вот совсем немножко. Сделайте нам донат. Спасибо всем, кто это делает. Давайте действительно, Максим, поговорим. Вот что, с вашей точки зрения, с путинской системой в ближайшие 3-5 лет будет? Вот какие варианты могут быть, 3 сценария эволюции этой системы?
Ну, я пока скептически настроен, потому что соматическое здоровье Путина вполне себе ничего. Он может протянуть в таком же состоянии еще лет 10, и при нынешней беспомощной внешней, ну не внешней, при нынешней беспомощной Западной Европе, ну таким, в таком собирательном Западе, который даже не может полноценно военную помощь Украине оказать, все это будет аукаться еще очень долго. Поэтому пока что вот я не вижу, я не назову, что вот точно вот такого-то числа, все, вот Путин вот-вот там помрет, как вот Соловей, например, да, то любит рассказывать.
Мы же не Соловей с вами, правда, да?
Нет, я вот такие прогнозы не даю. Поэтому я скептически настроен. Но в первую очередь из-за вот политики собирательного Запада. Потому что вот здесь, ну, тоже вот очень важный примеры. С какой стати Великобритания вступила в Первую мировую войну? Ей ничего не угрожало. Вообще на острове находится. А потому что Великобритания гарантировала безопасность Бельгии. Казалось бы, ну при чем тут это все? А потому что немцы решили напасть на Францию через Бельгию, ну обойти все укрепления, а Бельгия оказалась незащищенной. Ну это просто было очень удобно. И вот Великобритания вступает в Первую мировую войну в Берлине в ужасе. Да какая вам разница? Да подумаешь, как эта бумажка была подписана. Но во Вторую мировую войну Великобритания вступила, потому что гарантировала безопасность Польши после немецкого вторжения в Польшу. Опять-таки, ну какое дело Лондону, казалось бы. Вот какие были времена в 20 веке. И теперь украинцы тоже гарантировали когда-то безопасность за то, что она отказалась от ядерного оружия. А потом ничего не произошло. Ну хорошо, ладно, вы не можете вступиться военным путем, да, объявить войну Путину, помогите оружием. Нет. Сколько времени уже прошло, по каплям выдавливается полноценная военная помощь, что-то старое. Да еще, ну, сейчас мы видим, это безумие, конечно, Трампа еще и шантажировать Украину, что вообще-то ей пора капитулировать уже. Потому что другого способа нет. И все это происходит у нас на глазах. Забытые все вот эти вот уроки. Но это вот, значит, тем страшнее будет расплат, в том числе и для Европы, с такой вот инфантильной беспомощностью. Потому что для Путина, ну, он же не понимает этих уступок. Для него это вот очевидная слабость, значит, можно дальше продолжать давить, выдвигать какие-то свои ультиматумы. Мне не нравится, когда Путина сравнивают с Гитлером, потому что Гитлер фронтовик, Гитлер в тюрьме посидел, Гитлер на пути к власти вообще прошел достаточно сложный путь, а Путину эту власть подарили. Он ничтожная и бездарность. Это не то, чтобы я Гитлера защищаю, агрессивное чудовище, но все-таки более способное было. Ну так вот, а здесь вот это все просто напоминает 1938 год, когда Гитлер обещает, мне только нужна Судетская область, и я все, больше ничего. Ну, область, где проживают вот немецкие язычные граждане Чехословакии, я просто вот хочу, чтобы мы им помогали, чтобы их не заставляли учить чешский язык, и все, и этого будет достаточно. И вот, соответственно, Лондон и Париж заставили Чехословакию отдать эту территорию, правда, потом Гитлер оккупировал всю Чехословакию, а дальше все это умиротворение агрессора привело после 1938 года уже к полномасштабной, грандиозной Второй мировой войне. И все идет по этому же сценарию, только вот еще гораздо активнее подключается сейчас вот Америка. Ну, невозможно разговаривать с агрессором, вот это вот умиротворение. Но видим, что можно, к несчастью.
Да, да вот все-таки давайте поговорим про разные варианты развития событий. Не в смысле про то, грубо говоря, когда и что это случится, а вот какие варианты могут быть у этой системы. То есть вот вы начали перед этим вопросом говорить, что придет кто-то, кто, извините меня, умнее Путина и продолжит, грубо говоря, закручивать гайки. Я правильно понял?
Ну, закручивать гайки сейчас уже это так абстрактно, все, продолжит агрессивную...
Еще больше.
Да, войну более талантливо и более способно, да, который поувольняет всех бездарных, проворовавшихся генералов, возьмет каких-то фронтовиков, более там энергичных, может быть, которые уже понимают, что надо запускать по Украине, там, например, не 500 дронов, а 5000 дронов. К этому надо как-то подготовиться, да еще бы и союзниками получше, с союзниками подготовиться, с такими серьезными, ну, тоже разделив заранее какие-нибудь территориальные вопросы, как это в свое время Гитлер со Сталиным стали союзниками в 1939 году, и это было очень удобно. Но для этого надо было быть вот дипломатически более способным, а не таким вот маньяком. Ну так вот, все это вполне реалистично. Но к ужасу к моему, вполне вот как раз-таки этот сценарий наиболее очевидный на сегодняшний день, потому что накануне Зеленский был на переговорах с Трампом, и Трамп как, ну, уже как робот там, как клоун, повторит одно и то же. Это были конструктивные, мы очень хорошо поговорили, но суть такая, что, конечно, Украина должна капитулировать. А другого способа никакого нет. Путина опять нахваливает. И это все ужасно, потому что есть тоже прецедент, в котором не так давно Соединенные Штаты были главным инициатором. Ирак нападает на Кувейт, а дальше операция «Буря в пустыне», когда международное сообщество, кстати, с минимальными потерями, добивается победы над Ираком, а потом в следующую тоже специальную военную операцию, еще и вторжение в Ирак, и Саддам Хусейн, соответственно, в итоге был свергнут, схвачен. А теперь что? А теперь вот какие-то разговоры, вот представьте, то же самое, вели бы переговоры с Саддамом Хусейном, но вот как-то нехорошо, главное вот мир, ну что ж поделать, лишь бы остановить кровопролитие, да, ну давайте как-то вот достигать договоренности, в конце-то концов, Кувейт, это ж такая разновидность арабского мира, поэтому, ну, наверное, не лучший вариант, ну а как еще, зато вот кровь не проливается, ничего же этого не было после вторжения Саддама Хусейна, а теперь к нашему ужасу из-за океана, все вот именно вот так вот и звучит, что надо сдаваться, зато кровь не будет проливаться. Просто расплата, еще раз повторюсь, расплата будет более чудовищной, когда в 1938 году казалось, но зато не началось большой войны. Ну да, еще и Чехословакию вот целиком захватил, и Австрию аннексировал, но главное, что нет большой войны. И все в 1939 году с размахом в итоге началось.
А вот что вы скажете нашему зрителю Антону, который нам здесь прислал сообщение и говорит, если бы Украина согласилась бы на дерзкие условия России 3 года назад, то столько бы сотен тысяч человек не погибло бы. Ну, это вот, и при этом он пишет, что он не требует этого, да, он говорит о том, что вот в голове возникла эта мысль. Как вы на это отреагируете?
Но это все вот опять-таки апеллируя там к событиям Второй мировой войны. А чего вот Польша не согласилась отдать Германии часть территории, чтобы Пруссия, Гданьск, Данцик напрямую были связаны, они разделены территории Польши, и тогда бы не было бы. Это же Польша во всем виновата, это же она недоговороспособная оказалась. Это сейчас и Путин. Вот это все то же самое повторяет. Нет, умиротворение агрессора – это не просто тупик, а это его стимулирует продолжать вот эти вот свои агрессивные действия, новые вторжения, куда бы то ни было, потому что получается. Ты нарушил все договоренности, ты устроил чудовищную кровавую войну, а тебе еще идут навстречу, главное, чтобы перестала проливаться кровь, потому что в случае с Путиным, ну сейчас уже, не может быть никакого долгосрочного мира без военного поражения, потому что как минимум некуда деть сотни тысяч людей, которые привыкли получать деньги только за убийство, которые по сути по своей не абстрактные наемники, а мародеры, военные преступники, садисты. И дальше их надо куда-то тоже приспособить для вот какого-то нового вторжения. Если сейчас вдруг, ну я не знаю, что там случится, но будет какая-то безопасность для Украины, гарантированно, во что я с трудом верю. Ну, есть еще много сопредельных государств, с которыми давным-давно Путин мечтает свести счеты. И, ну вот, страны Балтии, например. Ну, хорошо, там НАТО, там как-то рискованно. А Казахстан? Эти пропагандисты путинские без конца повторяют. Северный Казахстан наш. Надо защищать русскоязычное население, его притесняют, огромная сухопутная граница, Казахстан не в НАТО, кто ему поможет там? А вот зато какое удобное применение для всех вот этих маньяков и убийц. И для того, чтобы потом снова переговоры, да, вот надо соглашаться, обмен территориями, а что ж поделать, ну вот это вот исторически вот так вот сложилось, и потом снова говорить, зато мир, и Путин там вот новое вторжение свое с аннексии чужих территорий производит. Ну и дальше там много вариантов, куда еще можно было бы нападать. И, ну, это будет продолжаться до тех пор, пока существует сама эта империя под названием Россия. Другого сценария, чтобы поменять плохого Путина на какого-то хорошего империалиста, который переделает империю, ну, не получится.
Мы с вами говорим про промежуток 3-5 лет, да, и я так понимаю, что вот часть, где идет все ухудшение с точки зрения, ну, совсем уже закручивания гаек и так далее, мы с вами поговорили, ужесточение войны и военных действий. И я с улыбкой задам этот вопрос, простите мне ее за это. Про либерализацию мы с вами как-то говорить, скорее всего, не будем. Вот смотрите, казак вроде бы даже что-то писал и предлагал Путину. Как вы на это реагируете?
Ну, я опять к этому, ко всему скептически. Вот, видите ли, Козак там или... Ну, Козак все-таки, да, наверное, на первом слоге у него ударили.
Он поменял... Он поменял. Говорят, что после переезда в Москву решил называть себя казаком. Ну, кто знает, что
да. Это странно. Я-то помню его еще в Петербурге.
Называйте, как хотите.
У нас, в нашем родном городе, в администрации, в Смольном там, даже мы когда-то встречались. Ну, так вот, все вот эти увещевания, что вот он чего-то Путину бы объяснил, что вот он сейчас бы сказал, что нам невыгодно войну, все абсурд. Это все тоже бессмысленно. Ну, дай-то бог, если где-то хоть у одного из путинских вот приспособленцев, прихвостней, вдруг вот, ну, какая-то неловкость возникла, и он действительно чувствует себя вот частично, может быть, вот сверхзадача виноватым. Уже спасибо за это. Но это, опять-таки, все так абсурдно. Ну да, испытывают неудобства люди. И не только в высшей сфере. Это же вот, ну, с чем мы с вами сталкиваемся, общаясь с соотечественниками, которые умудряются периодически из России ездить куда-нибудь на курорты, в Италию, во Францию. Да, сложно, да, стало дорого. Они же не говорят про войну. Это вообще вот меня приводит периодически в ужас. Они же говорят, это ситуация. Очень неудобная ситуация вот сейчас. Ведь как вот сложно стало добираться до Рима. И вот еще и с визами, видите ли, вредят из-за этой ситуации. Поэтому, ну вот у кого-то, как у Козака, может быть проблемы с родней, с детьми, которым, видите ли, лишний раз не так просто теперь поехать в Соединенные Штаты из-за этой ситуации. А у кого-то из других вот простых, обычных людей, которые политикой не интересуются, аналогичные проблемы. Но все это, еще раз повторюсь, это же не снимает ни ответственности, не решает никаких проблем, пока не будет демонтирована вот эта вся система. Это дело не в конкретном, конечно же, Путине. Тут какая-то была предопределенность, что эта империя все равно возродится, потому что в конце-то концов Путин конкурировал, ну вот, на единственных, наверное, более-менее свободных выборах в первый раз, и то он был назначенец, вовсе не с кем-то из демократов, не с Борисом Немцовым, не с Хакамадой или с другими демократами, а с Зюгановым. Вот такой же вот выбор в идеальной ситуации. Вдруг заставят провести свободные выборы, Путин умрет. Но конкурировать будут условные там Гиркины между собой, кто из них больше любит родину, и кто вот из них как можно скорее поможет вернуть нам наше величие, потому что был нож в спину, потому что нас предали, это все были иностранные агенты, на Путина все, что угодно может будет свалить, и это правда, что он все разворовал и бездарно управлял, посмотрите на его генералов, но теперь-то мы получше, поумнее подготовимся, вот он вполне себе реалистичный сценарий для того, чтобы вот уже теперь по-новому, по-правильному начать воевать, потому что вокруг одни враги, и это все в школьных учебниках еще, в «Кольце врагов», в моем, в школьном учебнике, вот это все там, вся история, это вот тысячи лет, как воспользовавшись временным ослаблением нашего русского государства, российского государства, московского государства, враги попробовали что-то, но ничего, потом вот собрались силами, братушки, ребятушки, и вот для безопасности, потому что это все начинается со времен русских князей, организовали вот поход куда-нибудь на восток, на юг, на север, на запад, чтобы границы наши обезопасить. Ну и потом все это продолжалось без конца. Здесь надо же воспринимать, я просто упреждаю всякие вопросы, очень специфическая Россия империя, потому что она не просто захватывала чужие территории и чужие народы, другие по вере, другие по языку. Эта империя начала строиться. Это все в книге у Александра Эткинда, тоже вот нашего земляка, петербуржца, очень убедительно рассказано. Захватив сначала Тверское княжество, потом уничтожив Новгородскую, Псковскую республику, в Великом Новгороде была устроена чудовищная резня, уже при Иване Грозном, а тех, кто выжил, просто депортировали, город заново заселили. Вот как строилась эта империя со своими, с единоверцами, со своими вот собственными согражданами, а потом уже был захват Казани, потом все вот это расширение, и ничего не изменится, пока она вот в таком виде, единое и неделимое, существует.
Да, то есть, скажем так, я понимаю, что вы не верите. Извините, что я вас все время возвращаю к тому, что обещали мы обсудить с нашими зрителями, я про либерализацию. Мы с вами-то про казака поговорили, но думаете, что там вообще просто не понимают необходимости этого, да?
Понимать-то ничего не значит. Что значит «понимают»? Может, в окружении Гитлера тоже были люди, которые понимали и даже покушения на Гитлера организовали, но неудачные, потому что Гитлер вел Германию к катастрофе. Это вроде бы вот в 1944 году уже было понятно. Но у Путина нет такого окружения, которое может организовать, попытаться вот его свержение для того, чтобы спасти, да, там всю эту, ну, в случае с Штауфенбергом это была прекрасная Германия будущего, а в случае с Путиным там как-то вот Россию от катастрофы, ну, даже близко этого нет. И вообще военные вот в нашем родном отечестве никогда не были способны на нечто подобное, да еще и в сталинские времена все вот эти сериалы, да, что кто-то пытался организовать покушение на вождя, все из головы выдумано, ничего ему не угрожало. Не было никогда никакого заговора военных, зато вот как-то выслужиться перед вождем, подсиживая других генералов, давая на них показания. Вот это запросто все может быть. И это тоже мы все видим прямо сейчас. В окружении Путина с каким удовольствием они бы все друг друга утопили, чтобы выслужиться перед ним. Но нет. И еще раз повторюсь, что вот сама по себе даже смерть внезапная Путина, ну, она ничего не изменит в этой вот системе. Хорошо, если бездарь какой-то снова окажется у вершины власти. А если способный какой-нибудь более энергичный человек или еще больше маньяк, который будет думать и будет говорить. Это Путин был слабачок. А у нас вот ядерное оружие. Чего мы ждем? Пора уже его использовать. А то вот затянулась что-то война, чтобы более сговорчивыми были. Вот американцы сбросили на Японию две атомные бомбы. Япония капитулировала. Можем повторить. Скажут, вот эти же все чудовища. Там, правда, вот этот сценарий в какой-то степени рискованный, потому что, ну, тут уж казалось бы, может быть, все-таки Западу придется включиться для собственной безопасности, вот-вот, тяжело вздохнув, и начать спецоперацию уже против России, чтобы наносить превентивные удары по шахтам с ракетами, уничтожая аэродромы, откуда могут взлетать самолеты, а в конце-то концов вот оккупировать всю эту чертову империю, для ее же безопасности и для своей. И это, кстати, единственный шанс, ну так условно, сохранить ее целостность, это внешняя оккупация. Поэтому я не понимаю хороших русских, которые за мир, за все хорошее, так они первые должны просить, были бы Трампа, например, оккупируйте, пожалуйста, нашу территорию, нас назначите там вот в этой оккупированной России матушке на какие-нибудь административные должности, а мы уже будем там переучивать этих вот непутевых россиян, показывать им правильные фильмы, и тогда вот под контролем, соответственно, западного сообщества эта империя не распадется. Но вот этого ничего мы не слышим. А только вот как нам всем здорово будет в прекрасной России будущего, и каким-то чудесным образом мы придем к власти, и еще каким-то чудесным образом мы россиянам объясним, что они были неправы, и все хорошо заживем. Не будет такого.
Кстати, по поводу того, что есть горячие головы с таким, я не знаю, я бы, наверное, сказал, коричневым оттенком среди россиян, да, и среди тех, у кого есть запрос на самом деле на то, о чем мы сейчас говорили. На самом-то деле этот запрос существует, и он воспитан там, пропагандой, постоянными телевизионными вот этими репортажами и всем остальным. У меня к вам вот какой вопрос. Вот два националиста. Судьба, так сказать, двух националистов. Это так называемого испанца Станислава Орлова, который, извините меня, занимался преступлениями на территории Украины. И второй представитель, тоже националист, кстати, Денис Капустин из РДК. Два человека погибли. Значит, один погиб в бою, мы говорим про Капустина, про русский добровольческий корпус. Второй, Орлов, застрелен, судя по всему, своими же ФСБшниками, которые приехали убивать его на территории его же дома, там, где он находился. И я сразу же обратил внимание на то, что вот о гибели первого сообщили практически сразу, об убийстве того, который назывался испанцем, испаньолу, сообщили через 3 недели, маялись, и причем еще выдумывали небылицы. И вот у меня к вам вопрос. Вот что вы про этих двух персонажей думаете?
Ну вот вы уже просто все рассказали. Ничего общего. Потому что один реально сражался, погиб в бою, да, вот принял смерть, получается, героическую, сражался на стороне Украины, что, конечно же, смывает, как я считаю, грехи прошлого, а другой не то, что на фронте, а, ну, мы не знаем там точно, какие они там между собой сводили счеты, потому что далеко не первый раз. Это же бандиты и преступники, которые друг друга подсиживают, иногда удается какими-то интригами, а иногда просто убивают друг друга, потому что они по-другому не могут жить. Если это преступники, они могут жить только вот воровством, грабежом, обманом, обманывая друг друга. Ну, вот то, что вот вы упоминаете, это так называемый испанец, бывший футбольный болельщик, то, что и говорят, и оружие приторговывал. Да. Да, поэтому здесь неважно. Все вот эти вот тоже страшилки, это опять вот, вы уж простите, я буду апеллировать к политэмигрантам, которые говорят, нет, не дай бог, а то придут к власти вот какие-нибудь русские националисты, и станет еще хуже. Хуже не станет. Вот все самое страшное уже произошло. Говорить о том, что поэтому мы не можем поддерживать РДК, потому что вот мало ли что, а вот они потом, а потом Украина победит, а потом эти люди окажутся в Москве, а этого мы допустить уже никак не можем, это вот лицемерие и демагогия. Поэтому, да, Капустин смыл свои преступления, свои грехи, если они у него были, потому что, по-моему, реальных преступлений у него не было, кроме высказываний, да, националистического такого толка, да, за русский мир, но, тем не менее, воевал и защищал он Украину. А если ты защищаешь Украину, то, по сути, ты защищаешь на сегодняшний день всю западную цивилизацию. Украина не себя защищает, а вот весь этот благополучный западный мир, который ей никак не может помочь. И второй пример. Человек включился в систему, говорил правильные вещи, за Путина, наверное, ордена какие-то получал. А при этом, при всем, параллельно, это же не какой-нибудь с открытым лицом человек, который пошел на фронт воевать, честно сражался, ничего подобного. Там можно только вот отправлять в мясные штурмы других непутевых вояк, грабить их же, своих же вот собственных солдат, их выплаты присваивая себе, да еще и приторговывая оружием или наркотиками. Поэтому это все вполне закономерно. Но вот возвращаясь вот к сценариям, это же видят все соответственно. И такие вот условные Гиркины, Гиркин же сидит в тюрьме по сфабрикованному делу. Можно даже тоже сказать, что он жертва этого режима. А у него-то есть рецепты, как там все надо было бы более правильно организовать, да еще и с всеобщей мобилизацией. Поэтому нет, тут просто досадно, что вот в случае, например, с этой, с испаньолой, так называемой, да, вот это все, вот эти вот футбольные болельщики, футбольные фанаты, то есть это совершенно разные люди. Это такое непонимание, что за футбол могут болеть кто угодно. Вот мы в Санкт-Петербурге, понятно, там культовая у нас команда «Зенит», понятно, что вот все, кто были на стадионе, все это на себе ощущали, и там самые разные были вот сообщества объединений болельщиков, и одно из этих объединений, например, называлось «Ингрия», потому что это фактор идентичности очень серьезный. Вот мы «Зенит», «Санкт-Петербург», ну, еще там раньше «Ленинград», это одно, а вот «Спартак», «ЦСКА», кстати, вот этот вот из «Эспаньола», он был болельщиком «ЦСКА» когда-то. Так вот, это другое. И когда вот мы встречаемся на футбольном поле, там будем вот только за победу. Лучше бы так все и оставалось, и в будущем так все и будет, когда противостояние Петербурга и Москвы будет только вот на спортивных аренах. Но причем тут футбол, вот когда все это упрекают, примерно так же, как вот реконструкторов. Ах, переодевался вот в средневековые доспехи, а ну все, тоже приговор какой-то. А как вот надо, каким надо быть, непонятно.
Ну да. Обращаюсь к зрителям, напомню про лайки, уж извините, что я это делаю, и спасибо всем за донаты, Елене, Алексею тоже получили от вас. А большинство наших зрителей, которые сейчас продолжают голосовать у нас в чате, 55% говорят, что они не ждут изменений в России в ближайшие 3-5 лет. Это я подвожу вас к третьему возможному варианту развития событий, когда ничего не изменится. Это вероятно или нет?
Ну, пока что я не вижу возможности для перемен. Ну, давайте еще раз как-то, чтобы какие могут быть варианты. Первый вариант – не происходит ничего. То есть продолжается ужасная, чудовищная война на истощение, на изнеможение. Запад по крупицам Украине как-то помогает, как-то поддерживает, но не может оказать масштабную помощь, как вот Каспаров это вот по-своему там называет, когда это политическое бессилие. Это вот на сегодняшний день примерно так все и происходит. Трамп беспомощный, тоже вот все пытается с Путиным как-то заигрывать. Второй сценарий, что Запад все-таки включается в этот весь процесс и побеждают Россию, что вполне возможно. У Запада все ресурсы для этого есть. Для этого даже не обязательно вот непосредственно, чтобы французские или британские солдаты ходили в атаку. Здесь есть прекрасный прецедент, кстати, на территории Европы, когда Югославию, это так и называлось, принуждение к миру, по Югославии каждый день наносился, как правило, это с помощью авиации или ракет, удар по инфраструктуре. Заранее предупреждали, куда. Или выдайте на Милошевича, и, соответственно, должны вывести войска, ну, в их случае, из Косово тогда было, или удары будут продолжаться. И сербы в итоге смирились. Вот, и выдали и Милошевича, и вывели свои войска из Косово. Почему вот этого сейчас нету? Почему вот что, не можем повторить? Ну, только по одной причине, а то вот ядерное оружие. Но в первую очередь, все-таки это беспомощность и слабость. Но такой вариант пока что не исчез. Мало ли, все-таки к власти придет какой-нибудь Черчилль и вот проявит эту решимость. Потому что до Черчилля был Чемберлен, я привез вам мир, теперь все надежно, Гитлер мне обещал. Но вот смена лидера на честных выборах все радикально изменила. Напомним тем, кто, может быть, не в курсе, что, например, в 1940 году Великобритания в одиночку противостояла Гитлеру, потому что Франция была уже побеждена, Советский Союз был союзником Гитлера, американцы были на том этапе нейтральной страной, а Черчилль, несмотря на то, что на него давили, ну, надо как-то переходить вот к мирному регулированию. А что теперь поделать-то? Мы же не можем, в одиночку-то мы не выстоим. Нет, потому что с Гитлером договариваться невозможно, потому что Гитлер – это преступник, поэтому мир, заключать с ним какое-то мирное соглашение, тоже само по себе преступление. Ну, это там вот знаменитое, да, хотели или позор, или войну, получили и то, и другое. Ну, я немножко перефразировал. Вот, это все остается вариант, потому что там, к счастью, и не монархи правят, и могут меняться. Но пока вот рассчитывали мы, например, на Шольца, который сменил совершенно беспомощного своего предшественника. Ой, не Шольца, Мерца. Это Шольц был беспомощный, там ничего не мог. И Мерц обещал, 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 обещал. И не может дать украинцам ракеты «Таурус». Не может. Почему? Это же Украина, опять-таки, вашу Германию сейчас, на сегодняшний день, пытается защитить. Но вот такой тоже оказался беспомощный. Ну и он там тоже не вечный. Мало ли там какой еще будет канцлер. Это второй все-таки сценарий, что Запад включается, военное поражение России с ее капитуляцией, конечно же, с трибуналом над всеми военными преступниками, с продолжительной оккупацией, чтобы, ну, все по примеру Германии 45-го года, потому что союзники, победившие Германию в Первую мировую войну, не оставили там военные гарнизоны, а Германия, предоставленная сама по себе, вот прошла этот путь от Веймарской демократической республики к тоталитарному нацистскому государству. Это все прекрасный сценарий для вот Московии, который, может быть, даже и военное поражение потерпит. Но если не будет оккупации, то к власти придут гиркины, получше к войне подготовятся. Зазомбированные дети уже есть, которых прямо сейчас с детского садика учат одному. Пойди и убей там наших врагов, на которых тебе вождь покажет. Вот если, в общем, не будет этой
оккупации... Ой, Максим, извините. Извините, я здесь просто хочу вам процитировать, раз уж вы на это обратили внимание. Это сообщение нашей зрительницы из глубинки России. Когда-нибудь это, и дальше она пишет, хрень закончится, у меня дети в группу приходят, у которых головы загажены лозунгами про украинцы не люди, их можно убивать, а наши бессмертные. Это так просто вот как бы картинка.
Потому что без военного поражения, без оккупации в головах точно ничего не изменится. Вот тоже пример яркий – это Германия. Гитлер был у власти 12 лет. Всего-то 12 лет. Путин уже в два, больше, чем в два раза дольше. И, соответственно, как вот за голову хватались в оккупированной Германии, которая вот полностью разгромлена, вся под контролем, а никакого озарения не происходит. Сколько немцев не вози вот в концлагеря, сколько их не заставляй смотреть фильмы о преступлениях нацизма, все равно внутри себя... А я ничего плохого не делал, а я не знал, а я не виноват. И горькая обида еще. Мы же защищались все равно. И только вот новое поколение в 60-е годы, вот этих вот хиппи антивоенных, которые выросли уже в послевоенной Германии, которые могли послать проклятие своим родителям, как вы допустили, вот Германию смогло изменить. Но не озарение тех людей, которые вот молчаливо взирали на преступления нацистов, ну а по сути пока работали там на заводах, способствовали Гитлеру. Но и здесь вот то же самое, ну не будет никакого озарения, это все иллюзии, что вот-вот мы сейчас все объясним, мы по телевизору будем все правильно показывать, да на свободных выборах сразу же и проиграть. Вообще непонятно, на что можно рассчитывать, потому что, опять-таки, в головах россиян, промытых там или загаженных, как угодно говорите, с какой стати вот эти вот предатели, которые отсиживаются в Западной Европе, которым проплачивает ЦРУ, как миллионам россиян объясняют, как-то они на каких-то выборах вдруг могут победить. Они молиться должны на военную победу союзников, а потом, что, может быть, их назначат куда-нибудь вот в администрацию, как в Германии в 45-м году никаких выборов-то не было. Там вот оккупационная администрация назначала чиновников из числа немцев, как вот этим всем управлять. А все принципиальные решения принимались, соответственно, ну, там были четыре зоны оккупации, американская, французская, британская и советская. Ну, советскую, ладно, мы не будем рассматривать, там отдельно все было. А Германия была поделена на четыре части, где все, кстати, достаточно по-разному происходило, в том числе и с денацификацией. И сколько лет на это ушло? Поэтому в случае с Россией надо, наверное, лет 100, чтобы вот выросло там новое поколение, еще новое поколение, и еще более новое поколение, да еще в разделенных частях, которые там будут избавлены от всего вот этого наследия, что мы, русский мир, мы несли только добро, против нас всегда были только какие-то враги, а дальше вот нам надо всех победить, соответственно, и все, что было наше. И это в головах миллионов россиян так сейчас все и присутствует.
Я, наверное, уже надоел нашим зрителям, потому что я напоминаю про эту книгу. Она называется «Жестокая память. Как Германия преодолевает нацистское прошлое» Александра Борозняка. Это великолепное просто, наверное, зеркало, в которое мы можем посмотреть и увидеть, что будет в ближайшее время в России. Почему? Здесь история, вы просто сказали про то, как отправляли в концлагеря посмотреть, как они выглядели, немцы. И они говорили, что они, ну, они ничего не знали про это, и вообще как бы война шла и тому подобное. Про Дахау рассказ. Значит, во-первых, это то, что бывшие узники Дахау требовали превращения территории лагеря в мемориальный комплекс. Еще раз, 50-е годы. Организовали выставку. И что там увидели жители города? Очернение города Дахау и его окрестностей. Мало того, значит, депутаты Баварского Ландтага в 55-м году приняли решение о сносе здания крематория. Почему? Потому что узники Дахау недостойны почитания. Они противозаконно выступали против тогдашнего правительства. Еще раз, подтверждение того, о чем вы говорите.
Ну вот, и это в случае с Германией, у которой была столетиями история существования независимых государств, независимых городов, которые между собой вообще-то достаточно, ну, в основном соблюдали достигнутые договоренности. Германия, несмотря на то, что объединилась только в 19 веке, а до того это были совершенно разные государства, потому что Саксония – это одно королевство, Бавария – другое королевство, а между ними еще множество княжеств. Но они не враждовали, не воевали без конца между собой, а в целом достаточно мирно развивались. После 30-летней войны, во всяком случае, после Вестфальского мира, там уже таких кровавых побоищ не было. Ну так вот, и в Германии пришли к власти нацисты, которые устроили вот эту вот кошмарную историю, во всяком случае, там, с Холокостом, например, да, когда людей убивали, уничтожали только по национальному признаку. Но был трибунал, был приговор. А в нашем родном отечестве это вот серьезнейшая ошибка 90-х годов, когда не было проведено никакого трибунала, суда, следствия над преступлениями большевизма, над преступлениями ленинизма, сталинизма, а наоборот, вся вот эта вот порочная практика. Давайте начнем с чистого листа. Давайте не будем ничего никому припоминать. Давайте вот сейчас начнем строить новое прекрасное государство после всех катаклизмов, а вот это все болезненные вопросы из прошлого, давайте их оставим историкам, давайте как-то на потом. Соответственно, не было никаких иллюстраций, то, что Путин, конечно, обязательно должен был бы получить, ну, как минимум, поражение в правах, потому что он занимался преступной деятельностью в КГБ, когда боролся с правозащитниками, с диссидентами, с гордостью, кстати, об этом еще и рассказывает, ну, с предателями, в общем, только той вот поры. А ничего не произошло, архивы не были открыты, ну, и вот мы теперь все это расхлебываем. Вот этой ошибки тоже ни в коем случае нельзя допустить, как бы это ни было неприятно, это ж ужасно, оказывается, мы жили в преступном государстве, как такое может быть? Ну вот вам пример Германии, я еще, кстати, напомню, что в Германии до сих пор находятся американские военные базы, несмотря на то, что ни у кого же не вызывает сомнений, что это демократическое государство, уж точно ни на кого не нападет, уж точно там нацисты не смогут прийти к власти, и тем не менее, вот я там даже когда-то был в Швайнфурте, огроменная американская военная база, вот это гарантия, ну, в Японии, кстати, тоже. На Окинаве огромные военные базы, еще где-то. И здесь, и об этом должны были бы просить. Вот люди, которых мы с вами знаем, наши некоторые из них бывшие коллеги, журналисты, Владимир Карамурза или Юлия Навальная, или Яшин, или другие, они должны были бы просить при встречах с президентами Франции, с премьер-министрами Великобритании или Германии, Трампу писать письма. Оккупируйте, пожалуйста, нашу вот эту преступную Россию-матушку, а мы поможем потом проводить дерашизацию. Но нет. Это тоже, кстати, поучительный пример. Вот, вы уж простите, все буду про Германию, потому что очень много вот этих параллелей. От нацистского режима сбежали или уехали, покинули Германию, не согласные после прихода к власти Гитлера, да, с тем, что происходит. Десятки депутатов, ну, Рейхстага, демократических, социал-демократических, и не только политиков, а писателей, художников, поэтов, но они не могли желать поражения своей стране. Они точно так же говорили про прекрасную Германию будущего, которая возродится после того, как куда-нибудь денется Гитлер. Но вот приветствовать, как можно желать поражения своей собственной стране, или вот приветствовать бомбардировки, как все это ужасно, все это должно произойти как-то само по себе. А потом мы вернемся в эту Германию, как вот было у нас в Веймарской республике, и все более правильно организуем. Ни у кого из них политической карьеры не получилось. Ну, то есть, в лучшем случае могли назначить тебя на какую-нибудь административную должность победители, да, из оккупационных администраций, но эти случаи единичны. А пришел в итоге, ну, вот это тоже целое поколение, Вилли Брандт. Ну, не сразу, когда он стал все-таки канцлером. Человек, который вот делом боролся с Гитлером с помощью диверсии и желал поражения военного, поражения своей родине, потому что без этого невозможно. Не может быть никакой другой прекрасной Германии будущего, пока она не потерпит военное поражение. Да, тяжелое, да, ужасное, но иначе никак. И вот Вилли Брандт, выдающийся, да, получается, деятели Германии, которые, ну, это уже, правда, были уже 60-е годы. И такие политики тоже есть вот из молодого поколения, просто мы сейчас их не знаем. Но вот им придется все это расхлебывать в будущем. Ну, давайте про третий сценарий тоже все-таки, а то мы упомянули, давайте, да, что может все остаться.
А то ушли.
Военная победа, соответственно, союзников. А еще может начаться все равно неконтролируемый распад, когда вот в силу там разных причин, может быть, в том числе и с внезапной болезнью или смертью Путина, когда вот местные где-то феодалы перестанут там брать трубку, когда им из Кремля звонят. То есть, условно говоря, это сценарий такого пригожинского распада, когда вот возглавляются какие-то бандитские формирования. Вот у Кадырова там, например, все готово для этого. Действительно, на первом этапе где-то они могут и враждовать между собой, но, тем не менее, это не будет уже единого государства. Это вот будут, ну, на первом этапе где-то враждующие территории. А на втором этапе все равно, ну, в нашем случае, там, на Северо-Западе не может быть продолжительно все это какое-то бандитское государство, какая-то кущевка в силу самых разных причин, в том числе и потому, что, ну, вот там много не надо, кстати, регулярных каких-нибудь армий, голубых касок, в том числе и финны или эстонцы будут заинтересованы взять под контроль всю эту территорию, чтобы вот эти банды из вчерашних вагнеровцев, вчерашних наемников не терроризировали Петербург и не устраивали провокации на границах. А это все равно формирование будущей независимой Ингерманландии. Да, вот миллионы граждан Петербурга будут где-то, сидя на кухнях, говорить, эх, какую страну вот все-таки вот мы там проворонили. Не будем, да, говорить грубыми словами, нам петербуржцам все это не свойственно. А ведь раньше, ведь вот могли вот сейчас сесть на поезд и метнуться куда-нибудь в Владивосток неделю по просторам, а теперь вот все, теперь вот это уже другое государство. Как вот нам грустно. Ну и что? Они также все переживали в 91-м году. Как вот такое случилось, что теперь вот в Крым надо ехать в другое государство? И ездили. И ничего страшного с ними не произошло. Да еще и по паспорту, по советскому. Вот так же все запросто может произойти. Но вот это будет, да, такой опасный на первом этапе путь, когда вот эти все вооруженные банды, враждующие между собой, это поэтому Путину и нужна, конечно, какая-нибудь война. Потому что вернувшиеся с фронта, да еще оставшиеся без выплат, все вот эти уголовники очень легко могут собраться в какую-нибудь такую серьезную банду, устроить там террор, свое такое квази-государство бандитское, ну, в принципе, в любой части. И потом все это приведет, ну, все вот, у нас есть пример, это опыт гражданской войны в России, когда кроме красных и белых были еще десятки самых разных образований с разными атаманами, ну, по сути, вот бандитские. Только вот тогда красные все-таки победили, там идея какая-то была, а у путинцев там же идеи никакой нет, поэтому и победить будет невозможно. Ну, еще раз, вот и фактор, конечно же, так называемых, не хочется никого обижать, но есть национальные республики, совершенно задавлены. Но мы видели, например, на примере Башкортостана, когда вот баймакское дело, да, вот специально увозят куда-то как можно дальше судить. Ну, понятное дело, что там сфабрикованное дело, чтобы вот там втихую дать там какие-то сроки активистам, и вдруг собирается несколько тысяч человек, приезжают непонятно как, добираются, где они там будут ночевать, потому что все это внутри у людей было, и пришлось вот срочно вызывать подкрепление, всех их разгонять. Но понятно, что все это внутри у тысяч людей на разных территориях, это тоже вот фактор никуда не делся, который сейчас вот существует в статусе колонии. И это, кстати, тоже вот иногда в этих полемиках, а, ну, может, там отвалятся какие-нибудь маленькие территории, где-нибудь там на Северном Кавказе. Это как будто бы вот не знают, не смотрели на карту, не представляют себе размеры Якутии, которые вообще-то больше Казахстана, больше 3 миллионов квадратных километров, богатейшая территория, в которой большая часть населения – это якуты, ну, саха, да, как они себя называют. И вот мало ли как там все обернется, когда, как я уже говорил, перестанут брать трубку. И это не так просто – отправить какую-нибудь там экспедицию, да, карательную, за 1000 километров, куда-то еще вот сейчас там, зимой. Поэтому, особенно если это начнется в разных местах, это тоже опыт есть. Это вот 90-е годы, когда вся Россия-матушка никак не могла справиться с одной, единственно, отдельно взятой Чечней. И Первую Чеченскую войну, по сути-то, проиграли. Ничего не получилось. Пришлось вторую войну устраивать и действовать, опять-таки, как? Подкупом. Да, дань платить. А если было бы 3 таких вот Чечни, и все бы точно так же к прахам пошло. Но вот это тоже сценарий такой вполне себе реалистичный.
Да, здесь я хотел поблагодарить наших зрителей, Ольгу, Владимира, Александра и Надежду. Спасибо за поддержку, потому что она нам важна. Вы видите, как мы пытаемся добрать все-таки до итоговой суммы. У нас пока получается. Спасибо всем, кто нам помог. И, кстати, ставьте лайки. Что-то лайков очень мало, людей смотрит много. Надо. Мы чуть позже вернемся к этому разговору, потому что у нас идет голосование. И я вот о чем хотел, точнее, о ком поговорить сейчас. Это, конечно, про Александра Скобова, потому что это человек, про которого надо вспоминать. И довольно часто, как мне кажется. Вот это такой вот способ поговорить о диссиденте, который, кажется, сидит, извините меня за эту фразу, за всех нас в данный момент. Вот в чем особенность Скобова для вас?
Ну, это выдающийся, конечно же, человек, как вот Игорь Яковенко его называет, античный герой, потому что больше не с кем его сравнивать из современников. Да, сейчас сотни политзаключенных, вообще что-то уже там на тысячи идет людей, которых там за неправильный лайк штрафуют, притесняют, репрессируют, пока это все не дотягивает до сталинских репрессий, но суть точно такая же. И вот единицы могут, так как Александр Скобов, уже находясь вот под арестом, во время суда, использовать любую возможность, чтобы не просто посылать проклятие путинскому режиму, а еще восклицать «Слава Украине!», да, что само по себе тоже, это же приговор в нынешней путинской России, это выдающийся герой. Но напомним еще, что он же был диссидентом, еще он сидел, еще при Советском Союзе, то есть вот такая совершенно уникальная биография, причем за что он сидел? За то, что вот они с товарищем написали на Петропавловской крепости непозволительные слова, там, про свободу, всего-то, да, и вот он провел, причем там карательная психиатрия была еще в случае со Скобом. И вот прошло сколько лет, он снова находится в заключении, снова за слова, и продолжает при этом, ну, вот быть настоящим героем, не идет ни на какие компромиссы, и в будущем, ну, еще раз, это же петербуржец, это же наш вот, наш родной человек, и, конечно, надо будет отдавать память вот именно ему в первую очередь. Отдавать должное за все, что вот он делал, потому что, ну, для меня вот... Ужасно, когда кто-то говорит, и что изменилось? Ну и что вот он там вот, ну вот он сказал, а что такого? А, и вот все равно все это было бессмысленно. Это вот тоже такое своеобразное преступление, да, говорит, а ничего не изменить, а что вот мы можем поделать? Ну а потом вот удивляться, а меня-то за что? А я-то тут при чем? Я же вроде бы никогда против власти не выступал, потому что больше всех сталинистов погубил Сталин. Конечно же, не Гитлер, не белогвардейцы, не троцкисты и зиновьевцы, а именно Сталин, своих самых вот верных прихвостней, которые писали потом, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Как же так получилось? Потому что вот с этого все и начиналось. С беззакония, с радости, что кого-то другого, а не меня. И тут Скобов – это выдающийся человек. Честный, принципиальный, бесстрашный.
Я просто напомню нашим зрителям, что Александра Скобова приговорили к 16 годам колонии, а когда он отказался отвечать на вопросы суда, он сказал, что я отказываюсь признавать ваш суд. Вы все лакеи этой группировки. Вот. Ну, я переформулировал, потому что не могу точную цитату сейчас найти. Вот это действительно смелость, да, как мне кажется.
Желал победы Украине. И когда были трансляции, вот это тоже, как я не знаю, как они там в обморок падали, все эти продажные судьи и прокуроры, когда он говорил, Украина должна победить, желаю поражения агрессивной Российской империи, ее распада. Ничего, вот прям в суде все вот это вот говорил, и это все можно было услышать. Но теперь вот, конечно, уже и трансляции, наверное, не будет. Это все это опасно выглядит для нынешней власти. Но человек абсолютно бесстрашный.
Да, и я напомню, что у него плохое зрение, и поэтому, если ему отправляют письма, то просят писать большими буквами. Это так, на всякий случай. Вообще, наверное, надо напомнить в очередной раз, что политзаключенным стоит писать письма. Пишите, когда есть эта возможность. Вот. Еще, извините меня, одна тема, на которую я просто о чем не могу с вами не поговорить, тем более, что вы делаете у нас историческую программу. Сегодня Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа, 19 апреля. И соответствующий закон вступит в силу с 1 января. Памятной датой выбрано 19 число, так как именно в этот день была зафиксирована политика нацистов по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях. Как вы к этому всему относитесь?
Вот абсурдно, что пришедшие к власти нацисты объявляют себя борцами с нацизмом, потому что все, что делает Путин, это все равно такой вот ползучий русский национализм, русский мир, запрет на изучение родных языков в разных территориальных образованиях. В нашем случае, вот у нас, простите, в Ленинградской области, на самом деле Ингри, да, вся эта территория называется, это название точно, конечно, не сохранится, где программы по какому-то хотя бы сохранению тех вот крупинок, оставшихся от богатого финно-угорского наследия, ну, там жили вепсы, жили карелы, финно-угорские народы, но финнов всех или депортировали, или они чудом, может быть, спаслись. Ничего подобного. Наоборот, вот на наших глазах где-то энтузиасты повесили в селе вывески, ну, как это должно называться на ижорском языке, было бы и там снизу на русском. И тут же бурная, бешеная реакция, как себе такое позволили, как такое можно? Только русский мир, только все на русском языке. Вот, и Путин теперь нам рассказывает, что он вот борется где-то с нацистами, видите ли. И все это опять вот ужасное лицемерие, как было в сталинские времена, такое очень абстрактное. Убивали советских людей. Да нацисты в первую очередь открыто, не скрываясь. Убивали, уничтожали евреев. Они абстрактно вот так вот всех подряд советских людей. Но так неправильно. Так было идеологически нельзя. И вот тоже, я уж простите, напомню. Здесь, на «Ищем выход», есть цикл программ про советский нацизм. Когда вот именно в сталинские времена людей репрессировали, высылали Ну, отправляли в нечеловеческие условия, где они погибали, исключительно за национальность. Когда вот если ты, например, калмык, все, это приговор. Тебя поймают, вышлют. Если ты фин на территории Ленинградской области, все, это депортация жестокая, беспощадная. До чего все это вот, как это страшно было в памяти людей, что у нас был губернатор Яковлев, мать которого финка, родила его в Якутии, где находилась в ссылке, поменяли фамилию, и в последующем, вот, когда он все-таки смог вернуться в родные края, смог сделать прекрасную карьеру. Но когда его спрашивали, ну вы же по происхождению-то финн-германландец? Нет, я русский. Я русский, я Яковлев. Нет, все это все неправда. Вот до чего вот как вот с детства, да, надо было, чтобы тебе родители говорили, не выдавай, все, забудь о своих корнях, вот этот сталинский нацизм. Ну и сейчас вот, соответственно, при Путине все это, ну, может быть, просто более, в более ползучей форме. А рассказывать будут, что мы, наше вот прекрасное благословенное государство, наш русский мир борется с какими-то другими нацистами. Ну, дичь вообще, вот все это, и все это на глазах у нас происходит, и вот миллионы людей, одни верят, а другие, ну, сопротивляться надо было раньше. Сейчас уже, конечно, бесполезно, сейчас уж, конечно, никто на улице выйти не сможет.
Да, самый главный вопрос я напомню, задам в самом конце, но сейчас хотел поблагодарить Любовь, Наталью и Светлану, а также всех наших зрителей, которые поддержали наш канал. Продолжаем сборы. Спасибо вам, потому что вот мы уже видим, что успеваем, приближаемся все больше и больше к итоговой сумме. Спасибо вам. Мы тогда сможем закрыть все долги и не прекращать вещание в следующем году, точнее, не ограничить его. То есть никто прекращать его не собирается. Тем более. И вот как у нас голосуют наши зрители, я напомню, мы же с вами выделили три варианта развития событий, правильно я понимаю? Режим остается или ухудшается, интервенция в Россию, новый Пригожин или распад. Ну, это вот третий такой вариант. Или вместе с ним распад. Вы знаете, большинство голосует за то, что режим остается или ухудшается, 61%. Я так понимаю, что они с вами согласны, да?
Но пока мы не видим в Западной Европе воли, да, к тому, чтобы переломить как-то ситуацию, опять еще раз повторюсь, ну, помогите оружием, у вас оно есть. Так за 4 года даже не наладили производство. Тут вот тоже уж, простите, пример, да, вот. А вот Финляндия же в 39 году, в 40 году, соответственно, да, вот сдалась, да, капитулировала, да, пришлось пожертвовать территориями, но независимость сохранила. Опять-таки, ни знание, ни понимание, потому что Финляндию сразу пошла военная помощь, уже шла Вторая мировая война. Тем не менее, и англичане, и другие страны поставляли самолеты, танки Финляндию сразу, а не то, чтобы долго там рассуждали, надо ли эскалацию, не эскалацию. А Сталин занервничал, когда во Франции президент Деладье, кстати, шла странная война, но тем не менее объявил, что готов отправить в Финляндию 50 тысяч французских солдат для того, чтобы переломить ситуацию с советским вторжением, ну, которое в ноябре, вот недавно была годовщина, в ноябре 1939 года началось. Вот только тогда вот этот компромисс был достигнут. Ничего близкого, ничего похожего сейчас нет. И говорить о том, что надо, Украина должна пойти по пути Финляндии и всем будет хорошо, это вот невежество, незнание, ну и еще раз повторюсь, еще и преступление. Значит, вот можно потворствовать агрессору.
Да, зрителям напоминаю, что ограничения на YouTube могут быть еще больше и больше введены, поэтому на всякий случай подписывайтесь на телеграм-канал, где мы, во-первых, выкладываем анонсы программы, во-вторых, аудио и видео наших выпусков. На всякий случай лучше быть с вами ВКонтакте, поэтому подписывайтесь, ссылка у нас в чате, это правда очень важно. Привет всем, кто, кстати, нас сейчас слушает в прямом эфире через Телеграм. Там уже целых 13 человек. Это уже много, как мне кажется. И почти 1000 нас сейчас смотрит. Так, последний вопрос, который я не могу вам на самом деле не задать, хотя он длительно, наверное, долго придется на него отвечать. Вот если попытаться сформулировать один главный урок, который Россия обязана вынести из последних 3 лет, что это за урок, на ваш взгляд?
Не должно быть никакой России, не должно быть этой империи. Распался Советский Союз, и мир вздохнул с облегчением. И никто не попросился в него обратно. Ни тоталитарные режимы где-нибудь в Центральной Азии, типа Туркменистана, ну уж тем более страны Балтии, вполне вот уязвимые. Но, к несчастью, не дораспалась эта империя. Все равно возродилась, реинкарнировалась, снова стала нападать. Ее не должно быть. Вот в принципе не должно быть. А должно быть, должны быть вот Уральская республика, Сибирская республика. Я нарочито говорю про территории, которые русскоязычные. И все это могло бы произойти в начале 90-х годов, если бы хватило проницательности у людей. Или по-другому бы как-то более счастливые обстоятельства сложились. И все это будет неизбежно. Но не дай бог, вот, чтобы вот эта вот империя единая, целая, неделимая, которая несчастье несет и соседям, ну и, собственно, самим россиянам. Вот что мы сейчас увидели? Что оказывается вот в этой России миллионы никому не нужных мужчин, которые не нужны ни своим женам, ни своим матерям, ни своим детям, получается, а только вот рассматривают их как такой потенциальный кошелек, иди, пусть тебя убьют, а нам деньги достанутся. И мужчинам этим тоже нет у них ни воли к сопротивлению, да, вот уже находясь на фронте, их бьют, унижают, а они вот так беспомощно потом какие-то, может быть, челобитные записывают. Вот чтобы всего этого не было, не должно быть России. И не будет никакой прекрасной России будущего, это все какие-то абсурдные иллюзии. Через них вот, ну, тоже у нас цикл идет там сейчас, да, вот про белых генералов, которые не могли пойти на союз с Маннергеймом, с Финляндией, соответственно, с Пилсудским, с Польшей. Это в 19-м году, это Деникин, например. Потому что Россия должна быть единой и неделимой. И проиграли. А большевики, конечно, обманывали, лицемерили, а потом снова эту империю стали возрождать. Вот, казалось бы, чтобы не допускать этих ошибок, избавьте всех от своего вот этого имперского менталитета, что могут быть разные независимые государства, и всем будет только лучше.
Это был Максим Кузахметов, журналист, и это была программа «Особое мнение». Обязательно поставьте лайки, а я еще добавлю и отправлю всех смотреть выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы» про Льва Троцкого. Второй выпуск вышел буквально накануне. Посмотрите, это важно. Спасибо.
До свидания.